Священная земля. Духовные писания на Йога-радио. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Йога-радио. В эфире передача «Священная земля». Как всегда, по четвергам мы разбираем Бхагавад-гиту вместе с Ананда Киртаном. Ананда Киртан, здравствуйте!
Добрый день, Нина. Добрый день, дорогие наши радиослушатели.
Мы рады, как всегда, в этот день, Ананда Киртан, приветствовать вас и, конечно же, наши радиослушатели. Мы очень рады, что вы с нами. Пишите нам в наш чат. В прямом эфире вы можете задавать вопросы Ананда Киртану. А мы приступим к разбору Ананда Киртан. Бхагавад-гиты, простите, Ананда Киртан. Слово «разбор», как вы думаете, это вообще правильное слово здесь?
Ну, я думаю, что правильно, хотя больше применяю так по традиции слово «комментарий», которое так, очень важный момент вайшнавской традиции. Скажем, вот Шримад Бхагаватам описывает историю Махараджа Парикшита. Такая интересная история, что там о падении брахманов, ну, то есть эта длинная история, она тянется, скажем так, из глубины веков, но вот суть такого момента, что Махарадж Парикшит — это фактически последний такой был праведный царь. То есть это Кали-юга начиналась, а точнее сказать, он началась, потому что уже был уход Кришны, то есть все его приближенные деваты, которые приходили вместе с ним, они начали покидать землю. Ну и фактически это знаменовало начало Кали-юги. Ну, 5000 лет назад это было, там плюс-минус немножко. Это такая пралая называется, когда одна эпоха уходит, вторая наступает, ну вот этот стык времен. И вот Шримад Бхагаватам описывает эту историю с Махараджем Парикшитом, потому что именно Махараджу Парикшита было поведано, в общем-то, вот это все, что описание Шримад Бхагаватам, 18 томов, это вот связано именно с ним. Ну и там такой интересный момент, там есть прямой диалог, когда Махараджу Парикшита остаются 5 дней всего его жизни, и он задается вопросом. То есть это император мира, он задается вопросом, а что важно в момент смерти. То есть, ну вот по воле провидения все так случилось, что ему осталось 5 дней жить. Он был предупрежден об этом, на него было послано проклятие мальчика-брахмана. Это тоже подчеркивает момент, что в Кали-югу, это вот первое падение брахманов, священнослужителей, это как раз вот было проявление в этом мальчике, что он необдуманно и невзвешенно проклял Махараджа Парикшита, вот этого праведного царя. То есть это класс брахманов, вот была такая ошибка допущена, и вот с этого пошла так деградация духовников, ну, собственно, развитие Кали-юги.
А вот неосознанно, но здесь ключевое, да, Ананда Киртан, потому что ведь мудрецы, они имеют право проклясть, да, и вот очень часто мы имеем с вами уже примеры того, что вот мудрецы проклинали кого-то, да, но тем не менее это всегда было осознанно, продуманно и на благо человечества.
Да, это как раз особенность проклятия, потому что иногда это звучит так, знаете, рядовому слушателю.
Да. Жутковато, да, наверное, жутковато.
Возникает вопрос, это же священнослужитель, и вдруг проклятие.
Святой человек, да.
На самом деле, это все эти брахманы, великие риши, мудрецы, они, конечно же, просто так не проклинали. И эти проклятия, это было, ну, другая сторона всего этого есть, которая имеет большее значение. За этим проклятием всегда благословение. И внешне оно воспринимается как проклятие. Ну, к примеру, да, у вас болит зуб, или, скажем, вот у меня проблемы с зубами было. Я жил, не тужил, но там процесс какой-то идет в зубах. И какие-то бактерии подъедают, корни. Человек живет и не подозревает, как, собственно, я, пока не сделал снимок зубов, не пришел к доктору. И потом началось лечение зубов. И такое-то, как я принял, как проклятие какое-то, потому что посещение стоматолога – это всегда проблема. То есть есть какая-то назревающая проблема, и эта проблема, она может на примере происходить, там, скажем, в частной жизни, да, в личной жизни какого-то человека, и в силу каких-то кармических реакций, вот они накапливаются, неправедные поступки, непонимание, как жить, ну, то есть длинный список, из чего складывается такая назревавшая проблема, которую он пока не подозревает. То есть просто все это накапливается, накапливается критическая масса, и это все должно рано или поздно взорваться. И вот как взорвется, оно имеет разные формулы, как взорвется. Оно может взорваться в этой жизни и перед смертью. Вот зачастую с людьми происходят там какие-то катастрофы, и они могут лежать последние, может быть, даже там у многих годы уходят, они прикованы к постели, то есть всю жизнь вот как-то прожил нормально, и тут случается какой-то негораст, какая-то болезнь, человек лежит долгое время и, в общем-то, страдает фактически, умереть не может. И жить вроде как не живет. И что это? Это, конечно, мы рассматриваем как проклятие какое-то. Но шастры говорят, что это, в принципе, достаточно хорошая ситуация, потому что он в этой жизни, когда уже фактически жизнь прожил, ну, ситуации разные, конечно, бывают, но вот мы рассматриваем такую ситуацию, прожил жизнь, и у него есть возможность отработать эти грехи в этой жизни. И это что будет для него означать? Это будет означать, что он проходит такой курс жизненной терапии, которая может быть жесткая, которую трудно принять, которая сталкивается с непониманием как самого, кто болит, и те, кто окружает, как такое вообще может быть. Но в следующей жизни он выходит уже не обремененный вот этими кармическими реакциями. И вот подобно этому мудрецы, они, видя там, ну, ситуации тоже разные, разные примеры есть, видя, что накапливается у какого-то, скажем, там, царя греховные реакции, и они его проклинают, проводят ягью, то есть совершают определенную процедуру, и этот царь, там, с ним что-то случается, либо он становится привидением, либо он оставляет это тело, рождается в следующей жизни, какое-то тело получает. И это может показаться проклятием, но как следствие, после того, как это проклятие заканчивает свое действие, то есть это тоже имеет во времени свои определенные рамки, и вот тогда человек получает сполна плоды уже такие благословенные. То есть он отработал определенные грехи, и если проклинать святой, то следующее, что за этим стоит, когда вы отработали это проклятие, это огромное благословение. Потому что это еще надо постараться, знаете, прям в хорошем смысле это надо постараться, чтобы заработать проклятие святого. Потому что результатом все равно будет очень какая-то, ну, такая награда. И эта награда будет, как правило, в духовной плоскости, в духовной сфере. И поэтому тут надо понимать, разделять.
Но это своего рода больница, да, куда нужно отправить на операцию
человека. Да, такой хороший пример, но с труднопонимаемым механизмом, как это работает, этот процесс выздоровления, ну или профилактики, или лечения. И, конечно, люди в большинстве своем невежественны. Это бич такой кали-йоги, то есть они не хватает времени на настоящее образование. Мы становимся физиками, химиками, там, математиками или спецами в искусстве, но совершенно упускаем вот эту вот необходимость или осознанную необходимость изучения своей духовной природы или тех законов, которые властвуют в этом мире. Другими словами, законы Бога. Но люди не напрягаются почему-то, и вот те редкие, возможно, эти вот наши встречи. Ну, это в нашем случае. Конечно же, йога-радио – это настоящее благословение для слушателей, потому что много прекрасных лекторов, много тем разных поднимают. И это все вот как раз и есть то образование, которое так недостает в этом мире. И поэтому люди живут в невежестве, они этих законов не понимают, и есть такая вот неадекватная оценка происходящих процессов, когда вот сталкивается человек вот с подобными заявлениями. И вот так или иначе, вот это произошло, но в случае с Махараджем Парикши, там, это еще одна возможная формула развития проклятия. это план Бога. И вот как раз в случае с Парикшей, там есть свои планы на происходящее, в том числе. То есть у нас есть свои планы, но у Бога есть свои планы. И когда он ставит для себя какие-то задачи, то весь мир начинает играть в его руках, как марионетки. И вот как раз история с Махараджем Парикшей, там его этот мальчик Браман проклял. И пишется, что он легко мог нейтрализовать это проклятие. Он был достаточно умудренный кшатрий, он тоже обладал достаточно сильным шакти, он знал, как нейтрализовать эти проклятия. Но в этом он уловил план Бога. То есть и в этом отличительная особенность настоящих кшатриев. То есть это представители Бога на земле, и часто так цитируют это утверждение, что царь – это представитель Бога. Это вот такие цари – представители Бога, безусловно. Настоящие представители, которые играют какую-то, знаете, флейту, какой-то вот свой инструмент в планах Бога. И, ну, это мы так все как-то, я отхожу от темы, никак не могу подвести к начальной мысли, которую хотел озвучить. Что… шастры, вот эти вот комментарии, которые даются, да, или вот как мы как разбираем, как вы сказали, что всегда разбирали смысловую нагрузку. То есть вот до Шримад Бхагаватам, по крайней мере, вот до этой истории с Махараджем Парикшей, там, ну, я, по крайней мере, я поделюсь своим опытом, своими какими-то пониманием этого слова, что всегда очень строго знание передавалось по цепи ученической преемственности. То есть вот как вы услышали, так вы передали. Вам парам пара праптам. Парам, вот это вот парам, это стопа в стопу. То есть слово в слово вы должны передать то, что вы услышали от учителя. И это вот, и это потом все как бы разбиралось, какое значение имеет это слово, какое вот словосочетание, потому что санскрит далеко не так прост, как вот словосочетание, вот какое оно имеет значение, какие ударения стоят, там много, ну, много нюансов, которые вот нужно разобрать, чтобы понять смысловую нагрузку в верном ключе. Плюс еще такой вот фактор, который… Но астрологи это не понимают, они знают. Вот в астрологии до сих пор этот момент, он есть. Что в принципе астрология – это математика. Но астрология, она основывается на двух элементах. Первое – это просто математика, которую программу можно создать, там, посмотреть, где, в каких положениях находятся разные звезды в соответствии с вашим рождением или с нужными вычислениями. И можно сказать, выдать ответ. Но… Второй элемент астрологии – это сам астролог. И вот это, с одной стороны, очень субъективный такой элемент, но с другой стороны, это очень существенный элемент, который является объективным фактором в разборе тех карт астрологических. Это квалификация, чистота астролога. И вот этот момент очень важен. И поэтому вот эти вот шастры, они всегда разбирались, и был всегда дополнительный момент в контексте традиции, в которой разбираются эти священные писания. Такой очень важный момент. Но вот с Махараджем Парикшей там был диалог, Шукадева Госвами, он рассказал, в общем-то, что нужно делать в момент смерти или в преддверии, правильнее сказать. Или точнее сказать, в преддверии смерти, что должен делать человек. И потом это все происходило, этот происходил диалог, но там собралось тысячи мудрецов на этот диалог, потому что слова святого, они очень ценны в этом мире, потому что святые, они раскрывают знания, которые действительно на самом деле очень важны для каждого человека. То есть то, что мы сейчас игнорируем, разумные люди, они понимали, насколько цена, цены слова или цено знания, которое исходит из уст святого, потому что они, эти слова звучат в соответствии с реальностью. И когда я говорю реальность, это очень широкое понятие, и в основе которого лежит, что реальность такова, что есть духовный мир, и мы часть этого духовного мира, и в данный момент мы находимся вот в определенном обусловленном состоянии. И вот такова реальность. И святые, они как раз и раскрывают глаза на эту реальность и дают ответ на самый главный вопрос, что с этим со всем делать. И поэтому, конечно же, мудрецы или разумные люди, они всегда ищут встречи с подобными святыми. И вот была встреча, собрались там тысячи мудрецов, чтобы послушать ответ на вот этот вопрос святого царя, императора всего мира, которого он задал. Что должен делать человек в преддверии смерти? Пришел Шукадева Госвами, он начал давать этот ответ. И среди этих мудрецов был Сута Госвами. Тоже один из мудрецов, который потом пересказал эту беседу на другом собрании мудрецов. То есть это знание начало распространяться по земле, и вот до нас оно уже дошло в этом формате, который доступен нам в издательстве Бибити, Шримад Бхагаватам. И вот там Сута Госвами, когда он встретился с мудрецами, там прозвучала другая формулировка. И вот это мы все вертимся вот вокруг вашего вот этой ремарочки, Инна, что разбираем. То есть до этого времени разбирали и пытались понять все, ну, точно разбирали, так сказать, смысловую нагрузку прочитанных, услышанных слов. Но уже с момента Махараджа Парикшита и Суты Госвами, когда он встретился, они интересно поставили вопрос, они задали ему так вот, вот вопрос звучал так: а теперь, Сута Госвами, пожалуйста, перескажи своими словами то, как ты услышал, то, как ты понял вот эту беседу Шукадева Госвами с Махараджем Парикшитом. И вот это уже, наверное, можно принять как то, что Сута Госвами начал давать комментарии. Ну, это так вот, просто лирическое такое отступление, которое, на мой взгляд, оно мне было очень интересно. И вот в вайшнавской традиции мы пользуемся комментариями. Конечно, мы опираемся на комментарии предыдущих святых, представителей парампары, представителей традиции, которые дают комментарии, и они являются для нас фундаментальным базисом для понимания этих текстов. Но тем не менее, когда мы встречаемся, то подобно вот этой встрече Суты Госвами с мудрецами, стоит вопрос: а теперь, пожалуйста, перескажи то, как ты это понял. Другими словами, поделись своим опытом, своей реализацией, то, о чем ты услышал в контексте традиции. В данном случае мы говорим о Бхагавадгите, то, как мы понимаем ее в культуре вайшнавизма. И вот Бхагавадгита, мы уже дошли сегодня до, ну, продолжаем изучать. Это 7 глава «Знание Абсолюта». Такая очень интересная глава, которой мы вот несколько стихов, ну, лично мне они очень нравятся. И вот текст уже 19, где Кришна, он продолжает вот эту серию стихов, и так в двух словах не буду заострять, но подчеркну основную мысль, что Кришна прекрасно понимает, как нелегко будет в этом мире людям прорваться или вырваться из этого обусловленного состояния. И он объясняет, что лучше это делать и правильно это делать, очищая свои внутренние мотивы. Если вы уже решили идти в духовную вот эту сферу, в духовную реальность и с источником Ахам Сарвасия Прабаво, то есть источником как духовной, так и материальной реальности, то, что мы знаем как Бог, или вот на санскрите это определяется абсолютно истинно как Кришна, все привлекающая это личность, верховная личность Бога. И здесь он продолжает уже эту мысль, что, ну, давайте, наверное, сейчас обернем, прочитаем текст и перевод, и поговорим.
Давайте.
Итак, текст номер 19, главы 7 «Знание Абсолюта» из Бхагавадгиты с комментариями Шрилы Прабхупады. Бахунам джан мана манте гьянаван мам прападянте васудывах сарвамати саммахатма сурдудлаван. Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрел совершенное знание, вручает себя мне. Ибо он понял, что я причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко. Конец цитаты. Это то, фактически, что доносит нам Кришна. И этот стих, конечно же, он, знаете, как развеивает иллюзию, того, что Бог – это мальчик на побегушках. Ну, по крайней мере, я так определяю. Потому что люди зачастую, они пытаются как-то соприкоснуться с Богом. И они приходят в мечети, в храмы, в церкви, в какие-то другие места поклонения. И когда человек начинает этот путь, то выращенный в среде, вот в определенной информационной среде, в определенной культурной среде, и эта информационная среда и культурная среда, к сожалению, это то, что нас окружает, это Кали-Юга. Что это означает? Это означает, что здесь духовное понимание, духовное знание, оно все больше и больше низится фактически к нулю. Хотя, конечно, Кали-Юга только не началась, но такие обороты, так развивается все, что уже для большинства фактически Кали-Юга не оставляет никаких шансов. Но, тем не менее, Кришна он говорит, что «Ядаядахи дармася гланирбавати барата», что, тем не менее, когда религия приходит в упадок, и все религиозные принципы рушатся, что кажется, что уже надежд никаких, я все равно снова и снова прихожу в этот мир для того, чтобы восстановить эти принципы религии. То есть, это право дать шанс каждой душе в этом мире духовного освобождения, духовного просветления, оно остается за Богом, и оно предоставляется каждому живому существу, ну, будем говорить просто, каждому человеку. Хотя существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, и человек – единственная форма жизни, которая имеет право выбора. И в свое время Шрила Прабхупада, он произнес такую цитату, он говорит, что у нас здесь, у каждого, вот у каждого человека есть возможность обусловиться 8 миллионами 400 тысяч вариантов. То есть это вот такая вот особенность человеческой формы жизни, что есть свобода выбора. И с одной стороны, играет на этой вот шахматной доске нашей жизни, играет Кришна, который ходит белыми, и его ход первый, и выражается он в том, что он предоставляет каждому человеку, каждому живому существу, которое находится в теле человека, возможность соприкоснуться с духовным знанием. То есть каждый получает такую возможность. В соответствии с местом, временем и обстоятельствами, то, конечно, эти возможности могут отличаться. Отсюда мы видим разнообразие религий, различных форм поклонения, верований. Скажем, где-нибудь там, в джунглях там, поклоняется это какая-то своя форма поклонения высшим силам. Но, тем не менее, любому живому существу эта форма принятия высшего, контролирующего, высшего хозяина этого мира и высшего наслаждающегося, она всегда предоставляется, и каждое живое существо, оно имеет этот шанс. Это с одной стороны. С другой стороны, есть наше право, и мы ходим черными. Вслед за тем, когда Кришна делает первый шаг, дает нам возможность, но мы оставляем за собой право воспользоваться этим шансом или нет. И происходит бесконечное. Колесо времени, оно сменяет одну эпоху, другую, вторую, третью. И как и духовная реальность, этот мир также вечен. Потому что всегда будут те, кто будут пользоваться этой своей независимостью, ну, скажем так, со знаком минус. То есть, которые будут бросать вызов Богу, которые будут пытаться жить своей жизнью, независимо от Бога, разрывая эту связь. И, конечно же, вот этот мир, который, в котором мы живем, это и есть то место, где мы пытаемся это делать. И Кришна это понимает, то есть у него-то уж точно есть опыт, потому что он трикалагья, он знает прошлое, настоящее, будущее. У него на глазах уже бесконечное количество времени, бесконечное количество живых существ, которые пытались это сделать, жить самостоятельно, пытаются изменить вот такую сложившуюся ситуацию. Есть те, кто пытается вырваться из этого мира, и как раз мы в предыдущих стихах это читали. Кришна все это понимает. Но, тем не менее, он говорит, что нужно быть без иллюзий. этот мир, в котором вы находитесь, и в том состоянии запущенности, в котором мы все находимся, это состояние уже такой затяжной хронической болезни, обусловленности. И поэтому он говорит, что не просто этот путь пройти. То есть вы встаете на этот путь, но этот путь будет непрост. Здесь в каком-то смысле он подводит, такой делает вывод. Он говорит, что много рождений придется вам всем пройти. Или кто-то уже, может быть, прошел. И поэтому мы видим, что кому-то это легко дается. И для кого-то, кто встал только на этот путь, что ну, это будет длинный путь. Верите вы в реинкарнацию или нет, но однозначно это будет длинный путь, и этот путь будет постепенно вызревание вот этой любви к Богу, или, скажем так, пробуждение вот этого, вот, знаете, как светильник, который забетонировали, накрыли, и никакого намека нет на то, что лучик света он пробьется через все эти преграды. Но когда человек встает на путь духовной практики, то вот это как раз вот по этой вот аналогии начинает разрушать все эти преграды. Но путь длинный. Это не просто так. И Кришна говорит, что чтобы в конце концов предаться по-настоящему Богу, или здесь он говорит, понять, что я, и он использует это слово «васудывах сарвамати». Васудывах – это тот, кто известен как сын Васудевы. И обращаясь к ведическим источникам, в частности Шримад Бхагаватам, описывает, что Кришна 5000 лет назад, она истинно приходила в этот мир, и он принял облик вот этого Кришны, то есть пришел в своем изначальном образе. И чтобы явиться в этот мир, он пришел со своими близкими спутниками, и он проявил вот эту лилу. То есть он явился у своих преданных, как их сын. И это, конечно, почему так происходит, это, конечно, отдельная тема. Но в двух словах, что эти преданные Бога, они хотят увидеть Бога как своего сына. То есть вступить в эти отношения родительские. То есть заботиться о Боге, как о своем сыне. И Кришна избрал их. И вот он говорит, что Васудева, он подчеркивает, что я пришел как сын Деваки, Васудевы и Нанды Махараджи, и Яшоды. Ну, это длинная история, как потом, в конце концов, его перенесли. Вернее, он родился как сын Васудевы и Деваки. И чтобы эта лила вся состоялась, которая вот описывает 10-я песня Шримад Бхагаватам. Он был перенесен в другую семью, и это другая семья известна как Васудева и Деваки. Мама Яшода и Нанда Махарадж. И вот они заботились о нем, но изначально он явился как сын Васудевы. И он говорит, что вот я и есть тот изначальный Господь, который известен как сын Васудева. И он здесь это подчеркивает Арджуне. Он говорит, тот, кто, пройдя через множество рождений, обрел знание. Потому что это знание, это не так, что вы пришли и послушали одну лекцию священника, и вы все уже знаете. Нет. Это знание нужно изучать, это знание нужно реализовывать в своей жизни. И как мы уже как-то говорили, вот сколько-то передач назад, что это мало знать цель, которую вы хотите идти, которую вы определили для себя. Второе очень важно, вы должны идти туда. То есть духовная практика – это предполагает действие. И этот путь ну, будет такой и тернистый, где-то будет легкий, но однозначно таким скучным и простым он точно не будет.
Вот Кришна говорит, что
пройдя длинный путь реализации этого знания, которое человек изучает как духовное знание, что в конце концов он начинает приходить к пониманию положения Бога. То есть, что это означает? Это означает, что изучая и практикуя следуя тем наставлениям, которые Бог в священных писаниях дал нам, Бхагавад-гита, это Библия, или Коран, или какое-то другое священное писание, то это означает, что человек, если это реализовывает в своей жизни, эти наставления, то есть фактически следуя советам Бога, то он начинает приближаться к Богу. То есть он, это называется, протягивает руку по отношению к Богу для встречи с Ним. И, конечно же, этот жест Кришна видит, он Баба Грахиджанардана, находясь в нашем сердце, видя искренность нашу, видя наши мотивы, он отвечает на этот жест. И в конце концов мы начинаем приближаться к Богу. А приближаясь, это означает, что мы начинаем яснее слышать Священное Писание, мы начинаем яснее понимать, нам начинает приоткрываться реальность этого мира. Это, вот это очень важный тоже момент, потому что люди ведь, они в принципе, каждый живет в своей реальности, но и верующие люди, они тоже видят другую реальность. И иногда задают вопрос, чем же отличается, скажем, преданный Бога от непреданного Бога, то есть от атеиста и человек, который предан Богу. И с одной стороны, внешне жизнь, она очень похожа и у того, и у того. Зачастую даже если этот верующий в Бога, или как мы говорим, преданный Бога, то предан Богу, или предан этим идеалам, предан этим ценностям жизни, он может даже иметь те же дурные привычки, что и атеист. Иногда даже атеисты, они могут внешне более воспитанными, более образованными, более как-то культурными, что ли. И чем же отличаются? И вот есть один очень важный момент, который я сегодня хотел бы отметить, что очевидно, что какая-то дистанция, которую человек идет преданный, он ходит на территории майи. То есть он проходит, знаете, как есть определенная граница, и мы идем, да, в какую-то сторону, и нам надо пройти, но мы еще идем в пределах какого-то вот границ, какого-то вот пространства. И майя, она тоже имеет свои границы. Если человек идет по духовному пути, он в конце концов дойдет до этой точки, за которой, перешагивая, он выходит из-под влияния майи. Ну, фактически, это уже такая чистота, которую мы называем святостью. То есть выходит человек из этого обусловленного состояния. Но какой-то путь мы же проходим в пределах майи. То есть мы обусловлены, мы имеем какие-то привычки. Много чего происходит в нашей жизни, но что происходит самое главное, что мы идем в верном направлении. И вот человек предан Богу, который идет в верном направлении, и атеист, который куда-то тоже идет, но согласно Священным Писаниям, вот как верующий человек, мы говорим, что, скорее всего, человек идет не в ту сторону. То есть, если человек не принимает советы Бога, а какой-то определяет свой путь развития жизни, своих каких-то ценностей и эталонов жизни, то есть целей в жизни, но если это не путь к Богу, то это означает в какую-то другую сторону. И в чем же разница? И вот этот момент, он очень важен для понимания, как на мой взгляд, что внешне мы, атеисты, верующий человек, мы можем оба находиться на территории обусловленности, на территории майи. Но майя – это же служанка Кришны. Кришна говорит «Пракрити Крия Манани». То есть эта материальная энергия работает под моим управлением. То есть эту материальную энергию или майю – это верная служанка Бога. В свое время у меня была Библия, собственно, это первая Библия, которую я прочитал. Она была с комментариями. То есть это стандартное издание там, какого-то протестантского священника. И там в комментарии, то есть это была Библия с комментариями. Я не помню, чьи это комментарии были. Но там одна мысль, которая мне очень понравилась. Тогда еще человек, к человеку, который не был кришнаитом. То есть в то время я еще не был кришнаитом, я просто изучал Библию, ну, вот как-то пытался идти именно по этому пути. Но там мне нравилась одна мысль. И он там пишет и объясняет в своих комментариях, что сатана – это на самом деле верный слуга Бога. То есть вот он именно так и комментировал. И его задача – проверять нашу искренность. То есть имеем ли мы право войти в эти врата, которые ведут к Богу, или нас держать здесь, вот в том мире, этого мира несчастья, насилия, зла, ну, тот мир, в котором мы, собственно, находимся, классифицируется в Кали-Югу.
И мне тогда эта мысль понравилась. Вот эту же как раз мысль, вот я тоже на своем опыте так вот, скажем, проследила, да, эту же мысль высказывал глубоко верующий писатель наш, вот русский Михаил Булгаков, да, когда он написал «Мастера Маргарита», там также зло вот стоит на службе у добра, да, то есть вот тот Воланд знаменитый, мы все знаем из школьной программы, он стоит на службе у Бога, да, вот у Иисуса, и эту мысль также Булгаков как-то вот пестовал.
В этом есть рациональное зерно. То есть я вот человек, который уже много лет изучает ведическую культуру, который прочитал Библию, даже тогда она мне показалась очень здравой. И по одной простой причине сейчас нет никаких сомнений, что не может быть под этим солнцем, ну, имеется в виду такое, знаете, выражение красивое, то есть в этом мире, во всех трех мирах, духовная реальность либо материальная реальность, здесь ничто не может бросить вызов власти Бога, то есть или встать наравне с Богом. То есть все подчинены закону Бога. Как бы вы тут ни пытались прыгнуть выше головы, это невозможно. То есть положение Бога, оно уже все занято. И положение Бога подразумевает, что Он верховный контролирующий. Все, другого быть просто не может. То есть никто не может находиться вне контроля, вне действия влияния Бога. И это положение Бога. И это не оспаривается, это по определению. Вот если бы мы с кем-то сели на философский диспут и попытались, знаете, как в любой уважающей себя духовной традиции, сперва садятся и выясняют термины. Что вот за этим термином? Если вы говорите «Бог», что вы под этим подразумеваете? Мы ведь говорим «Кришна», да? А, допустим, христианская культура говорит там, ну, как-то по-другому, там, может быть, «Иегова» или как-то другие имена Бога. И чтобы у нас не было недопонимания, чтобы мы не спорили из-за терминов, да, что человек берет гитару или там смотрит на солнце, мы говорим по-русски это звучит солнце, по-английски это звучит совсем по-другому, sun, и чтобы не спорить на ровном месте, да, что нет, это не sun, нет, это солнце, но это теряет смысл, и поэтому разумные люди, они сперва определяются с терминами, то есть мудрецы сперва определяются с терминами, что вы имеете в виду, когда говорите Кришна. И мы говорим, что это тот, кто обладает шести достояниями, да, это вот наша такая позиция. Там Бхагаван, красота, сила, слава, знание, богатство, отречение в полной мере. То есть нет никого выше, нет никого, кто обладал бы в такой вот в полноте всеми этими качествами. И любой верующий человек, он, конечно же, скажет, так это же речь идет о моем Иегове, потому что...
О моем Аллахе.
Или Аллах, совершенно верно. Именно Он обладает всеми этими шести достояниями: красотой, славой, знанием, богатством, силой, отречением. И тогда нивелируется вот эта причина для споров. И тогда мы начинаем говорить по существу. И если мы определяем, вот как, возвращаясь к нашему разговору, что положение Бога, оно не оспаривается, Он верховный контролирующий, то тогда, конечно, абсолютно логичным становится вот эта мысль, что сатана, он действует под контролем Бога, либо как его представитель, который, может быть, играет вот такую нелицеприятную роль. И согласно ведической концепции, конечно же, это очень напоминает то, что мы говорим «майя». И Кришна говорит «майя дакшина пракритих», что эта материальная энергия, она работает под моим управлением. И возвращаясь к той мысли, которую чуть ранее озвучивал, чем же отличается тогда человек, который находится на пути к Богу, да, верующий человек, и который находится еще на территории майи, и человек, который атеист, внешне все и тот находится под контролем материальной энергии, но нет. И вот эта вот разница, она очень важна. Потому что человек, который неверующий, то бишь, другими словами, атеист, он живет под полным контролем материальной энергии и в полном невежестве он не понимает, как эта материальная энергия его контролирует. И так как он не понимает, это выше его способности увидеть этот механизм, который работает в виде материальной энергии, то он в своем невежестве думает, что он контролирующий. То есть по одной причине, что он не видит, как руку Бога в этом мире, он думает, что он контролирующий, и Бога нет. Он говорит, ну как же, вот, своими руками я построил этот дом, там, посадил дерево, вырастил сына или вырыл колодец. Причем здесь Бог? И вот это вот следствие того, как человек находится в мае. Другими словами, он не понимает, что если Бог отнимет у него способность дара речи, такой вот, который опять же предоставил ему Бог, то ему даже будет нечем сказать, что Бога нет. И разумный или верующий человек это понимает. И возвращаясь к верующему человеку, что он, может быть, тоже находится под влиянием еще майи в силу своей обусловленности, там, недостатка качеств и духовных каких-то своих вот этих сил. Но тут есть один очень важный момент, что майя или материальная энергия начинает ему показывать себя. Вот это очень важно. Мы не можем увидеть, как работает механизм майя, но майя нам может показать. Или в абсолютном смысле, это в конечном счете Бог показывает. И вот это огромная разница. Потому что человек верующий, он начинает видеть это, в отличие от атеиста, который не может это даже увидеть и понять. Но если вы начинаете видеть, как работает этот механизм, опять же, по милости Бога, и майя это приоткрывает, как она работает. Да, вы находитесь под влиянием, вы пока еще ничего не можете сделать, но вы начинаете видеть, как работает этот механизм, и это вызывает восхищение, это вызывает удивление. И это то, что дает верующему человеку огромные силы и убеждение, что он на верном пути. И вот эти два человека, они живут еще на одной территории, на территории майи, но между ними пропасть. Потому что этот человек, верующий человек, он с каждым днем он становится все более и более прогрессивным в этом движении в своем духовной такой реабилитации. А второй, он просто все ниже и ниже погружается в это обусловленное состояние, и у него остается там, если человек опустится достаточно низко, скажем, в невежество, погрузится в невежество, то у него выбор достаточно большой. 8 миллионов форм животной жизни. Пожалуйста, выбирай себе на вкус. Вот, в отличие от человека верующего, который предоставляет совсем ресурсы, другие возможности. Он получает возможность снова человеческого рождения. А если человек он достиг сатва гуны, то есть так как он идет по этому пути, то почему бы не дойти до сатва гуны, до гуны благости, то получает возможность родиться на высших планетах. Предоставляются огромные возможности для дальнейшего духовного прогресса. И вот такой человек, когда он идет, в конечном счете, он приходит к этому видению, что Бог — это личность, и ему начинают открываться все эти лилы Бога, что когда он приходит как сын Васудева, или как одно из имен Бога, Васудева, то есть с акцентом на первое, а такое продлевается, а это значит сын Васудевы. То есть есть, знаете, как отчество, там Юрьевич, Петрович, здесь Васудева, сын Васудева. И мы знаем, что Кришна пришел как сын Васудевы, и что он является Сарвасия Прабхава. Он является источником всех духовных и материальных миров. И тот, кто понял это, тот никогда уже не свернет с этого пути, и возвращаясь в духовную реальность, духовный учитель никогда не возвращается снова в этот материальный мир. Об этом дает тоже гарантию Кришна. И вот хотелось бы еще подчеркнуть один очень важный момент, что Шрила Прабхупада, он объясняет, что на вот эти духовный путь, он тоже имеет свои этапы самореализации. И он говорит, что на первом этапе человек пытается просто избавиться от материальных привязанностей. И почему так происходит? Есть определенное логическое такое развитие общества. То есть, когда говорим развитие как общество, так, собственно, и в частности личности, да, То есть есть социум, а есть личность в этом социуме. То есть мы, если уже не извести, если человек развивается, то у него будет определенный путь. Этот путь он проходит, и шастры описывают, в общем-то, как человек, как если человек развивается, то есть описание пути. Первое – это дхарма. Дхарма – это когда человек начинает следовать законам Бога. То есть, он начинает жить в соответствии с законами Бога. Шаг за шагом он начинает постигать эти законы, поступает правильно, и как следствие придет артха. То есть это справедливо как по отношению к обществу, так и по отношению к локальным, то есть в частности каждому из нас. И что такое артха? Артха – это наши кармические такие реакции, которые принесли благочестивые плоды, экономическое благополучие. Но на самом деле артха – более широкое понятие. Это не только деньги. Это, конечно же, здоровье. Это деньги в том числе. Это хорошее рождение, это здоровье, это образование, возможность каких-то ресурсов, доступа к определенным ресурсам, как экономическим, так и таким более тонким, да, то есть вы имеете таланты.
Рычаги, да, где вот семья, например, родиться в благочестивой семье, это тоже артха, наверное.
Семья, то есть это широкое понятие. То есть нам предоставляется огромный ресурс, который может предоставить материальная энергия. И вот это вот артха, в хорошем смысле. То есть то, чем мы можем жить здесь и наслаждаться во всех сферах своей жизни. Это артха. Но это артха – это просто механизм. Но механизм для чего? Для камы. То есть все это дает возможность наслаждаться. То есть если вы получаете красивое тело, это означает, что вами будет привлекаться, и у вас будет возможность наслаждаться противоположным полом. Если вы родились в хорошей семье, значит, у вас будет возможность наслаждаться жить в хорошем месте, получать хорошее образование. Что это дает, открывает доступ к каким-то наслаждениям. Также деньги, также здоровье и все такое. И это кама. И с этим тоже нужно правильно разбираться. И если общество или локально и глобально прогрессирует, то есть в виде личности и в виде общества, то есть я подчеркиваю, что это так происходят этапы развития, вот это законы развития, как для государства, так и в частности для каждого индивидуума, то интересно, что следующим этапом, когда вот человек начинает наслаждаться, он приходит к очень интересному пониманию, то есть открывается вот такой аспект, то, что многим не открывается эта функция. Это то, что эти наслаждения, они в конечном счете ограничены, и они приводят в конечном счете к страданию, если вы добровольно их не ограничите. Что это значит? У вас много денег, вы можете позволить себе самую роскошную пищу. И если вы будете безмерно ни в чем себя не ограничивать, употреблять эту пищу, самую роскошную, то вы получите массу проблем. Начиная от ожирения, кончая различными болезнями, и, в общем-то, пресыщение, отвращение. То есть вы потеряете вкус вообще какой-либо пищи, если вы будете так вот, сколько можно съесть кусочков торта, тортика? Один, два, три, на пятом вы уже не сможете его съесть. То есть вот примерно так это работает. Когда вы получаете безграничный доступ вот к этой каме, то это безусловно... Вы переживаете этот опыт этого такого разгульного наслаждения, то вы непременно придете к выводу, что это принесет страдания, это приносит страдания. И вот тут на этом этапе, когда происходит полное разочарование, возникает вопрос, что с этим делать. И вот ответ на что с этим делом, он лежит в мокше. То есть это следующий этап развития, если есть развитие общества и индивидуума. Это мокша освобождение. То есть нужно что-то с этим делать. Нужно разорвать с этим связь. И это вот начало духовного пути, где начинаются духовные ответы. Что с этим делать? И вот этот первый шаг, и Шрила Прабхупада в комментарии, он подчеркивает его, у нас, к сожалению, уже не останется время на большее, но это очень важно, потому что он такой красной чертой проходит в комментарии Прабхупады, что и вот этот вот первый этап духовного пути, который человек идет, он пытается избавиться, разорвать эту связь, у него есть печальный опыт, что все эти наслаждения, они приносят страдания, поэтому нужно положить конец этим наслаждением, это как раз вот этот этап философии имперсонализма, где у вас есть разочарование, как в еде, но также есть разочарование в том, что человек приходит к пониманию, что существование вас как личности, оно проблематично, потому что именно будучи личностью мы испытываем страдания. Именно как личность и мы испытываем страдания, ну, это справедливо по отношению к еде, но также и по отношению мы видим, что нам приносит огромное количество страданий также личности. То есть отношение личность-личность, оно приводит к страданию. И в этом аспекте эту веревочку тоже разрезает на этом пути. Это, в общем-то, вот этот этап, это когда человек или общество проходит этап такого имперсонального понимания Бога, что Бог не может быть личностью, потому что личность, она всегда приводит к конфликту личность и личность. То есть есть какой-то запас прочности, точка плавления. И Шрила Прабхупада говорит, ну, это начальный путь, и он незрелый. Потому что на этом пути, может быть, нет еще реализации понимания того, что Кришна, он еще является и Сухридом, самым лучшим другом, самым лучшим любовником, самым лучшим братом, самым лучшим сыном или даже родителем. Но это тоже нужно реализовать. То есть нужно понять все аспекты Бога и что могут нам дать аспекты Бога как личности в нашей жизни, что они могут принести. И если это все развивается очень позитивно, вот это вот развитие, и если личность идет по этому духовному пути, она непременно придет к пониманию того, что личность — это высшее проявление Бога. И что в конечном счете, чтобы завершить по-настоящему вот эту вот духовную самореализацию, нам нужно принять Бога как личность, вступить с Ним в эти личностные отношения, исходя из нашей бхавы, из наших желаний проявить свою любовь к этой личности и получить все плоды в виде безмерного счастья, безмерного, безграничного от этого ответа. Как говорят, знаете, любовь есть безответная в материальном мире, но в духовном мире как раз любовь, она обоюдная. И вот то, что она воздается нам, это безгранично превышает все какие-либо возможные ожидания, какое это может быть любовь, вот это вот взаимное отношение с Богом. И поэтому Кришна говорит, что это непростой путь. Но когда вы придете, встанете на этот путь, когда вы начнете ощущать вот эту вот необходимость понимания Бога как личности, это рано или поздно придет, то вы поймете, что это даст нам как личности. И уже тогда вы никогда уже не сможете жить по-другому, вы уже никогда не сможете принять Бога или отвергнуть Его как личность и сделать шаг назад, что Бог безличен. И, в общем-то, пожинают все эти плоды. И вот чуть выше процитирую, Ахамсарвася Прабалу, это тоже Кришна говорит, что и когда вы вернетесь в эту духовную реальность, когда вы встретитесь со мной лично, вы никогда уже не захотите сделать шаг назад, никогда уже вы не вернетесь в этот материальный мир, дух Калая Машарватам, полным страданием, полным невежеством, и вот это вот терзание для души в отсутствии в его жизни Бога. То есть вот эта вот связь, которая извечная существует, она на какой-то момент, она теряется из нашего видения, и это то, что, конечно, для души трагедия. Но когда она восстанавливается, эта связь, то уже никогда никто из нас не захочет ее отпустить. Ну что ж, большое спасибо.
Наше время подошло к концу.
К сожалению. Но если Ананда нет вопросов, тогда...
Вопросов нет. Мы продолжим на следующей неделе, друзья. Будем рады снова слышать и видеть вас в нашем чате. Вам спасибо огромное. И
вам большое спасибо.
Да. Да, и я напомню, друзья, мы с вами говорили об сегодня, да, вот именно сегодня мы обсуждали текст 19, говорили об атеистах, о людях верующих и о верховном контролирующем. Спасибо, что были с нами, продолжим на следующей неделе.
Харе Кришна.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.